Здравствуйте, дорогие телезрители! Как уже сложилось, отрывок видеозаписи публичного выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова послушаем на очередной встрече с людьми, желающими подготовить себя к принятию таинства крещения.
Так как в нашей жизни все-таки идеализма осталось совсем немного, то и христианство, как нам кажется, остается все меньше и меньше. И правда, проявляет ли себя сейчас в нашей жизни христианство как таковое, как дух, как вера, а не просто как структура церковная или еще каких-то традиционных отношений? Боюсь, что проявляет очень редко, очень слабо. Изредка что-то можно прочитать в каких-то журналах, газетах, книгах, услышать что-то по радио, посмотреть по телевидению, что-то такое, что имеет для христианина духовное значение или имеет значение для всякого, но дано с позиции именно христианской. У человека очень мало возможности идентифицировать себя с христианством. Он просто с ним почти не сталкивается. Когда это было в советское время, это было понятно. Все делалось, чтобы именно так и было. Но в наше время это уже мне, например, непонятно. Может быть, вы мне поможете в этом разобраться. Мне непонятно, почему христианство оказалось вытесненным из нашей жизни, несмотря на то, что храмы, ну, не очень-то бурно строятся, но все-таки как-то строятся и как-то открываются. Несмотря на то, что очень много как бы христианских атрибутов мы видим и слышим. В СМИ, ну и в культурной сфере. Есть специальные православные программы, действительно замечательное пение, выставки, те же иконы, картины, то все. Вот было 2000-летие христианства, перед этим 1000-летие крещения Руси. И это очень многое открыло для тех, кто этим интересуется, кто хотел что-то увидеть. Но все-таки это не стало теми событиями в нашей стране, какими должно было бы стать. Вот это, наверное, печально. Ведь если сейчас спросить себя, что такое для меня христианство, вот здесь и сейчас, как говорится, то боюсь, что ответить будет очень трудно. Или мы очень быстро собьемся на какие-то критические претензии, на какие-то размышления такие, ну, достаточно тупиковые. Очень редко встретишь человека, который вдохновлен и воодушевлен, ну, вообще, чем бы то ни было, а тем более христианской верой. Даже в церкви часто это совсем не так. Мы можем встретить кающихся людей, тех, которые пытаются воспитать в себе одно, другое или третье качество. Ну и хорошо, ну и прекрасно, ну и что же дальше? Но все-таки о христианстве все это говорит мало. Я совсем не сочувствую унылым духом нашего времени, так же, как и духом гордыни и самопревозношения, и вообще всего того, что начинается с этой приставки, с этого корня «само», самовоспитанию, самовыражению, само стоятельности и так далее. Вот. Пушкинское самостояние мне очень симпатично. Но это не совсем то же, что самостоятельность или самовоспитание, самообразование, ну и прочее, самосовершенствование. Язычество знает много замечательных путей самосовершенствования. Наверняка среди вас есть люди, которые знакомы с языческими системами, через Восток, через йогу, там, не знаю, через что-нибудь еще. Наверняка, конечно, есть. не может не быть. Не может не быть такого, чтобы среди вас не было людей, особенно те, кто постарше, здесь много молодежи, но все-таки немало и людей более старшего возраста, чтобы вы не проходили через какие-нибудь системы голодания, там, медитаций трансцендентальных или еще что-то, чего-то подобного. Язычество предлагает много путей самосовершенствования. Ну и любой может пойти по этому пути. И вообще говоря, идя по этому пути, совсем не обязательно быть христианином. Можно быть еще и христианином. Да, можно. В христианстве есть тоже механизмы такого самосовершенствования, психологического, там, всякого. Духовного, телесного, в конце концов. Хотя телесного меньше, чем, скажем, на Востоке. Тут, наверное, и надо было бы нам подиалогизировать. Что для нас есть христианство и чем оно могло бы быть? Ну, если хотите, должно было бы быть, если мы сами этот внутренний императив принимаем, если мы от него не отталкиваемся, если он нам не неприятен. Вот недавно, может быть, кто-то из вас видел по телевидению, были разговоры относительно выставки «Осторожно, религия». Это интересно, потому что еще несколько лет назад подобные выставки были откровенно антихристианскими, ну и вообще просто выплеском такого раздражения на появление еще одной не очень понятной и не всегда приятной сферы в жизни человека современного, которая многим кажется просто излишним баловством, вообще каким-то излишеством. Тогда, помните, как-то там разрубали, что ли, иконы, или что с ними там делали. Ну, какие-то такие вот делали, такие откровенно кощунственные вещи. Ну, это понятным образом отзывалось в обществе. А здесь было значительно интереснее. «Осторожно, религия», там были, это, конечно, не христианская была выставка, понятно, но там были люди, которые выступали с христианских позиций. И кто-то в одном из сюжетов телевизионных сказал, что интересно, что когда погромщики такие, а-ля православные, туда пришли и все там как следует разгромили, то больше всего повреждены были как раз произведения, которые на самом деле были христианские, но которые вдохновлялись не отрицанием христианства, как веры, как духа, как жизни, а отрицанием злоупотреблениями христианством в наше время, в нашей жизни. Какими-то суевериями, которые иногда, на которые смотрят сквозь пальцы и церковь наша православная. И вот тут уже было действительно жаль, что даже представители нашей церкви, официально выступая, нашли, естественно, слова для осуждение идеи выставки, ну, что значит «Осторожно, религия»? Ну, для церковного деятеля это, конечно, ну, что-то такое, по меньшей мере, сомнительное. Но не нашли никаких слов для осуждения погромщиков. И об этом говорили правозащитники, как вы помните. Именно на это напирали. Они не защищали авторов всех этих произведений, к тому же не блещущих особыми художественными качествами. Это такой, по существу, плакат, это по существу такой был, выставка такая, памфлетного такого содержания. Но они удивлялись, почему никто не осуждал этих погромщиков. И действительно, почему? Я думаю, что как раз церковь в первую очередь должна была осудить тех, кто просто нарушает закон и не уважает других людей, даже если он с ними совершенно не согласен. Я могу совершенно не соглашаться с человеком, допустим, который отвергает христианскую веру и церковь, и культуру христианскую. Все. Могу совершенно с этим быть не согласным. Но у меня не возникает, например, желания стереть такого человека с лица земли. И если он как-то самовыражается, так слава Богу, это говорит о том, что его эти вещи как раз волнуют. А вот мой уже 20-летний опыт служения, священнослужения, говорит о том, что самое страшное и в церкви, и вне церкви – это равнодушие. Тогда, когда человека ничего не волнует, тогда это страшно. Когда он просто живет в зависимости от обстоятельств, колеблясь, как известно, с генеральной линией, и имеет столько лиц, сколько надо ему, и уже не знает, где его собственное лицо, и уже и не хочет этого знать. Вот тогда это страшно. И даже не страшно то, что люди, живущие на земле, имеют недостатки и грехи. Апостолы про себя говорили, все мы много согрешаем, а что говорить про нас? Я бы, например, считал, что активное отрицание чего-то – это форма поиска, пусть от обратного. Это форма поиска подлинности.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего вопросы церкви в ее истории и современности.
Что такое тело, более-менее понятно. Плоть – это та часть души, которая связана с нашей телесностью. Это то, что описывается фрейдизмом, психоанализом и так далее. Это или то, что на языке святых отцов и Аристотеля называлось «животной душой». Общий у человека и животных. Собственно, душа – это мир, собственно, человеческий, мир культуры, человеческого общения и так далее. Душа проявляется в этом мире. Наконец, дух – это та высшая часть души, которая влечет человека к Богу. Но я не совсем верно сказал, что это часть души. У святых отцов нет однозначного мнения о том, вот дух – это часть человеческой природы или это дух Божий действует в человеке. Дело в том, что дух – это связь человека с Богом. Энергия, влекущая человека к Богу. А вот дальше возникает вопрос. Источник этой энергии в самом человеке или в Боге? Вот, скажем, я беру в руки компас, спускаю компас с собачки, стрелка повращалась и указала на северный магнитный полюс. Я правильно выразился? Так делает стрелка компаса. Указывает на северный магнитный полюс. Но эту же ситуацию я могу описать иначе. Я могу сказать, что магнитное поле Земли развернуло стрелку так, чтобы она указывала на северный магнитный полюс. Верно и то, и другое. И поэтому христианин может сказать, что я пришел к Богу, к вере, в церковь. А может сказать, Господь привел меня к себе. Верно и то, и другое. И вот дух – это и то, чем Бог влечет к себе человеку. И это то, чем человек влечется к Богу. Что мы должны выносить из молодежных съездов, молодые люди? По-моему, чувство радости. Радости от того, что, во-первых, вы церкви нужны. Вчера в Лужниках на рок-концерте я видел, как ребята скандировали, я не знаю этой песни, песни Алисы, группа Кинчева, там что-то о нашем поколении, что вот как бы, вот что, посмотри, наше поколение, мы есть, наше поколение есть. Наверное, действительно, это потребность молодого человека, подростка, ощущать себя нужным, замеченным. Что я не просто малыш, который под столом ходит, и на него можно наступить. Вот. Я взрослый, я есть. И вот эти съезды, они дороги, может быть, и этим тоже для вас могут быть. То, что вы чувствуете интерес церкви к вам. Во-вторых, я надеюсь, что вы умеете радоваться друг другу своим знакомствам. Ну и, наконец, конечно, хотелось бы, чтобы и из того, что вы здесь слышите, вы бы тоже что-то увозили бы с собой, не просто самоотчет. Вот. а увозили бы какие-то действительно интересные находки, советы, просто контакты. Кстати говоря, насчет видения на поколение назад. У иудеев есть очень красивое предание. Конечно, оно ложное, но очень красивое. В Библии сказано, что когда, помните, там, с чего начинается история Моисея? Он был вполне египетский чиновник, но однажды он увидел, как египетский надсмотрщик избивал еврейского раба. И в Библии говорится, в книге Исход, Моисей посмотрел налево и направо, или вперед и назад, начал озираться, и увидев, что никого нету, там, убил этого надсмотрщика. Так вот, а Талмуд так поясняет, что означает эта фраза Библии. Оказывается, Моисей посмотрел прошлое и будущее перевоплощение этого египтянина и увидел, что он всегда был и будет сволочью, и поэтому его замочил. То есть, как бы, талмудизм из Моисея делает Лазарева древности. Как вы относитесь к тому, что в русский язык шквалом посыпались англоязычные латинские слова? У меня сложное к этому отношение, ведь в этом же можно увидеть повод к радости. То, что русский язык оказывается достаточно здоров, чтобы вбирать в себя другие слова из других языков и при этом заставлять эти слова жить по своим собственным законам. Только два слова мы пока не переварили, это метро и пальто. Да? А все остальные слова мы спокойно с ними обрабатываем, создаем из них другие, вполне русские слова, склоняем, спрягаем, как это нам хочется. Так что в этом, на самом деле, своего рода сила языка. Ну и, конечно, проблема же ведь в чем? Почему эти слова идут? Потому что они идут как термины. Когда русский ум создал вертолет, он его и назвал вертолет, а не геликоптер. Если бы вертолет был предметом импорта, исключительного в русской истории, называли бы мы его геликоптером, как ракету, скажем. Поэтому есть вопрос, кто что создал. Почему нельзя эти словеса заменить нашими старославянскими? Ну, конечно. Давайте, интернет попробуйте заменять. Это я помню, такое упражнение было филологическое, почти шутка. Как на церковно-славянском языке описать нашу с вами жизнь? Автомобиль уже в гараже сущу бездействующую, изыдох на улицу и взях таксомотор. Как относиться к заявлению Коптской церкви о существовании Евангелия от Фомы? Я такого заявления не слыхал, чтобы именно Коптская церковь такое заявляла. Евангелие от Фомы никакая не тайна, известно в научном обиходе достаточно давно. Вот. Но я не слыхал никогда, чтобы Коптская церковь признавала его аутентичность для себя хотя бы. Почему царская семья приблизила к себе Григория Распутина? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что это просто потому, что царская семья – это была типичная семья русских интеллигентов со всеми комплексами русской интеллигенции, а именно жажда простоты, народничанья, такой воспитанный поколениями в русской интеллигенции комплекс вины перед простым мужичком и, соответственно, жажда упроститься, припасть к лону народа. И тут эта лона и явилась в виде Распутина.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как и договаривались, немного о жизни Григория Паламы. Родился он примерно в 1296 году в большой родовитой семье. Отец его был человеком очень церковным, и первоначальное воспитание чада было христианским. Однако высшее образование, как и для людей того круга, он получил в Константинополе. Там учился по Аристотелю и греческим классикам. Григорий очень рано принял монашество. Мы неоднократно говорили с вами, что для греческой православной традиции монастыри были чрезвычайно привычным явлением, домашним, если можно так сказать. И очень многие люди оканчивали свою жизнь именно в монастырях. Уход в монастырь не воспринимался таким уж радикальным решением, как, скажем, в славянской традиции. Монашеская жизнь святого Григория началась на Афоне, в лавре святого Афанасия. Он прожил там большую часть двух следующих десятилетий. Его привлекало уединение с постоянной молитвой Иисусовой. В 1326 году он, уже будучи в возрасте 30 лет, призывается к пресвитерскому служению. Уходит из лавры святого Афанасия по простой причине. Там, в монастыре, невозможно было уединиться, и живет в скиту. Здесь еще следует подчеркнуть то обстоятельство, что исихазм во всех смыслах и интерпретациях требовал духовного руководства, осуществляемого старцем. Не в смысле стариком, а умудренным духовным опытом. Таковых греки называли геронда. Эта форма обращения перекочевала и в нашу церковь, вплоть до дня нынешнего. Например, два епископа почтительно могут говорить друг другу «геронта». Даже семинаристы иногда обращаются к сокурсникам словом «отцы». Сейчас это просто бытовое название, пусть и субкультурное. И, тем не менее, без духовного руководства невозможно прохождение стези умного делания, по крайней мере, на втором, третьем и четвертом уровне исихазма. Итак, Палама был в скиту святого Саввы Освященного. Это тоже переходная форма между анахоретством и киновией, общежитием. Видимо, около 1335 года он даже был избран игуменом в монастыре Эсфигимено. А дальше с ним произошло событие, которое стало одним из главных содержаний всей его жизни. В то время на Афон проникло учение, вернее, проникли текста известного и очень уважаемого тогда в Константинополе философа родом из италийских греков, которого звали Варлаам. Ну, вы помните, что Южная Италия – это область греческая. Он, собственно, был родом из Калабрии, одной из южных италийских областей. В православную историю пошел он именно с этим наименованием – Варлаам Калабриец. Довольно сложная фигура. Он был человеком, условно говоря, предвозрождения. Родину он покинул и приехал в греческий мир по любви к православию. В Константинополе сделал блестящую карьеру. Человек двух культур, отчасти италийского, отчасти греческого мира. Пользовался покровительством дворца, в частности, одного из будущих императоров Иоанна Кантакузина. Его подход к вопросу о духовном познании основывался, с одной стороны, на аристотелевском понятии о чувственном опыте как единственном источнике достоверного знания, а с другой стороны, на неоплатоновском понятии озарения. Варламова риторика близка к умозрению номиналиста Уильяма Оккама, писавшего, что реальное богопознание невозможно в принципе. Могут лишь быть рациональные выводы из чувственного опыта, подкрепляемые мистическими озарениями, оставаясь недоказуемыми и нетиражируемыми. К Как вы понимаете, номинализм – вещь очень непростая и не бессмысленная. Именно такой человек двух миров, Варлаам, был назначен в качестве греческой стороны на переговорах о соединении церквей Востока и Запада. Сейчас мы пока не будем говорить о соборах, ни Лионском, ни Флорентийском. Скажем лишь, что в начале 1330-х годов велись переговоры о соединении церквей Востока и Запада, причем эти переговоры шли более-менее постоянно. Императоры пытались интегрироваться в европейский мир. И вот в 1333 году Варлаам как раз участвовал в этих переговорах с папскими легатами в Константинополе, а в 1339 году он сам отправляется в Авиньон. В Авиньоне в то время жили папы. Это знаменитое авиньонское пленение пап, когда французские короли практически вывезли их из Рима на свою территорию. Тогда был папой Бенедикт XII. Варлаам, несмотря на то, что был человеком двух миров, оказался все-таки не очень удачным человеком на переговорах. Во-первых, он составил несколько трактатов против Филиоквы. Тут, кстати, интересна точка зрения Варлаама. Он говорил о бессмысленности этого догматического спора и считал, что ни греки, ни латиняне не могут доказать свою правоту в понимании существа Божия по части исхождения Бога Духа от Бога Отца, по велику Всевышний непознаваемый, и вести спор такого рода бессмысленно. Рассуждения о Боге не могут покоиться на чувственном опыте, потому что Бог непознаваем. А что касается мистических озарений, то мистический опыт у греческих и у латинских отцов разный, и поэтому Бога по существу ни одна сторона не знает. А раз так, то в примирении сторон никаких проблем нет. Надо сказать, что этот подход Варлаама был вполне востребован. Этот подход был приемлем либеральные части монашествующих, гуманистами. То есть хватит спорить, надо объединяться и все. В этом было рациональное зерно, потому что спор о Филиокве был в тех условиях абсолютно бесперспективен, а реальный диалог крайне затруднителен. А объединение было ох как важно. На пороге мусульмане, турки. Но папа Бенедикт XII высокомерно отверг эти доводы. Дескать, римский престол догматы определил, и никакой релятивизм тут неуместен. Греки просто должны признать Филиоква и весь свод латинского богословия как единственно истинного. Но не только от папы, но и с греческой стороны Варлаам пережил некоторое разочарование, потому что именно в это время с ним начинает переписку Григорий Палама. Напомним, что Григорий получил хорошее классическое образование. Эта переписка привела к спору, а затем и к противостоянию. И сразу отметим, большинство монашествующих встало тогда на сторону Григория Паламы. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!